Новая жизнь.
О вере, надежде, любви.
Радио для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Портал «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире. У микрофона Андрей Ребенко, главного редактора. Дениса Гостева по-прежнему нет, он продолжает свой отдых на лазурных берегах нашей необъятной родины, России, в Геленджике. Он принимает солнечные ванны, продолжает принимать их, продолжает загорать, купаться, ездить по горам. И придал нашему порталу и передавал нашим радиослушателям большой привет. Он работает, продолжает наполнять наш сайт прекрасным контентом. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, мой хороший приятель, декан заочного отделения Московской семинарии евангельских христиан, преподаватель богословия Сергей Корякин. Здравствуй, Сергей.
Здравствуй, Андрей.
Как, Сергей, настроение?
Да, хорошее.
Все
тепло
хорошо?
Пришло. Тепло пришло.
Тепло,
в Москву.
Долгожданное тепло после долгой зимы снежной. Пришло, наконец,
да.
Тепло. И это очень здорово. Ну, Сергей, вначале мы вообще-то обсуждаем некоторые материалы, которые мы публикуем на нашем сайте, в нашем портале «Слово для тебя». И я напоминаю нашим слушателям, что найти вы можете наш портал в интернете, набрав в адресной строке www.word4u, одним словом, то есть word4u.ru, либо кириллицей, одним словом, «Слово для тебя .рф», вы попадаете на наш информационно-просветительский христианский портал. Друзья, вы можете приобщаться к нашим дискуссии, оставлять комментарии непосредственно на сайте «Новая жизнь» или писать смс-сообщение плюс 7 910 3 4 4 2 6 8. То есть плюс 7 910 4 4 4 6 6 8. Ну, начинаем наш обзор. Сергей, о чем поговорим?
Ну, давай задавай тему.
Давай задавать тему. Ну, например, вот такая интересная была новость. Маппеты отказались от сотрудничества с сетевым фастфудом из-за геев.
Ух ты.
Значит, компания, создатель маппетов. Помнишь, такое было маппет-шоу когда-то?
Да, с удовольствием смотрел.
По Останкино, да. По-моему, да.
Дети с удовольствием смотрят.
Да. Так вот, компания, которая изготовляет эти игрушки, вот этих всех семейства кукольных персонажей США, она заявила о том, что разрывает партнерство с сетью фастфуд ресторанов, какой-то ресторан Чик-филе. Да.
Это очень известно, они специализируются на мясе курицы.
Угу. То есть
символом,
почти как ростик, да?
Символом этой компании является корова и лозунг «Ешьте больше курицы».
Значит,
то есть не ешьте говядину,
знаешь,
ешьте курицу. Я просто был у меня знакомый, он директор из одного из локальных вот Чик-филе.
Угу. Но смотри, какова была причина. Причиной стали высказывания главы ресторанной сети Дэна Кейти, который... вот эта компания сочла гомофобскими. В интервью изданию The Baptist Press, опубликованном 16 июля, Кейти заявил, что его фирма поддерживает семью в библейском понимании этого слова. По его выражению, вот эта компания Chick-fil-A – это семейный бизнес, в котором мужчины, все мужчины женаты на женщинах. Какой ужас. После этого на странице компании в сети появилось сообщение о том, что создатели маппетов отныне не собираются сотрудничать с Chick-fil-A. Потому что, вот, понимаешь ли, толерантность...
Ну, надеюсь, что вот... Кермит и мисс Пигги, они придерживаются взгляда другого, в отличие от создателей, да, в принципе. Он выразился вполне в духе американских ценностей, по крайней мере, как они были еще лет 50 назад. А то, что сейчас Америка и Европа сходят с ума на эту тему, это... большая досада, конечно.
Ну да, ты слышал, даже в интернете так прогремела новость о том, что, по-моему, в Голландии запретили фильм «Гостья из будущего», потому что якобы вот, отрицательные персонажи, вот помнишь, весельчак У и Крис, как там?
Да, да что ты, этот фильм докатился до Голландии.
Да, и они, получается, как бы отрицательные персонажи мужчина и мужчина, а вот хорошие персонажи, вот парень и девушка, якобы, это на полном серьезе, вот это является тоже... фильм, который пропагандирует вообще гомофобию.
Не, ну так. Это совершенно ужасно, то, что происходит в Америке. Я прожил в Америке, в Америке 2 года, и я достаточно консервативной христианской среде учился, и можно сказать, что вот из почти что всех моих друзей, так или иначе, очень много семей были как-то подвержены вот этой проблеме. То есть у кого-то двоюродная сестра приверженца однополой, у кого-то брат, у кого-то еще что-то. То есть вот эта зараза проникла, в общем-то, в консервативные христианские семьи, и масштаб этого нам, русским людям, консервативным, достаточно трудно представить. Это действительно огромная эпидемия, которая сейчас творится в Америке, и, может быть, не напрасно, поэтому консервативные американцы, они так отстаивают вот эти традиционные ценности.
Ну, до нас волна, когда дойдет такая в нашей консервативной церкви,
надеюсь,
когда проникнет, и, как ты сказал, зараза, такой толерантности.
В этом отношении трудно быть, конечно, толерантным, да, вот к этому явлению. Хотя я скажу, если это и когда-то придет, то наше христианское сообщество, православное, католическое, протестантское, прежде всего, оно должно быть готово встретить ее. Готово встретить не штыками, не автоматами, а должно изучить эту проблему. То есть надо понимать, что эта проблема не только нравственная, да, что эта проблема может быть и психологическая, что подавляющее большинство людей, которые вот придерживаются такого образа жизни, они, в общем-то, пострадали во время своего детства, может быть, испытали какое-то насилие. То есть это проблема психологическая, это проблема, конечно же, нравственная, проблема греха. Это может быть проблема и физиологическая, в том числе, да. Вот, поэтому нам бы об этом побольше узнать. И чем больше будет книг на эту тему, тем мы сможем адекватнее реагировать.
То есть замалчивание — это уже не вариант, который у нас как-то получается, конечно. Ну, все это грех, садомия и так далее, а что-то.
Ни в коем случае, это люди, которым нужно помогать. Ну, надо помогать компетентно. А, собственно, если мы будем их пачками отправлять на костер, это тоже, сами понимаете, не евангельский подход.
На самом деле, да, я слышал по статистике, даже есть такой в Германии психолог, русский немец, наверное, слышал, Герман Гарфильд.
Нет, не слышал.
Который говорит, он просто в России много преподавал, в частности, в Московской богословской семинарии, и он говорит о том, что на самом деле очень много даже в церквях наших скрытых таких вот людей нетрадиционной ориентации, которые скрывают это, которые даже заводят семьи, но они, он как психолог обещает такое таинство исповеди, тайну исповеди, и люди к нему идут и открываются. То, что боятся сказать пасторам нашим, они говорят ему. Он говорит о том, что очень, на самом деле, много таких людей, к сожалению. Но я думаю, что тема отдельного разговора, даже отдельной программы, конечно, можно об этом поговорить. Но на самом деле у нас реабилитационные центры есть по реабилитации алкоголиков, наркоманов, заключенных, а вот почему-то таким людям как будто вот проблем не существует, и мы не собираемся им помогать, хотя они есть. Они просто боятся об этом говорить. Ну, какие-то такие вообще новости у нас, на самом деле, в последнее время, мы уже не первую программу говорим о грустных новостях. Вот недавно прогремела новость в России по поводу вот этой находки в Свердловских лесах, Невьянский район, 248, если я не ошибаюсь, найдено эмбрионов, которые просто выбросили во враг в лесу. И я сегодня посвятил этой теме свой рыбный четверг. Сегодня у нас рыбный четверг, как известно, не просто так. И на самом деле очень грустно об этом говорить, но я как раз высказываю мысль, об этом писал и такой известный православный публицист Сергей Худиев, о том, что а что в этом удивительного и нового? Мы как будто не знаем, что у нас миллионы абортов, кто-то говорит, что это около 10, даже больше, миллионов абортов в год, то есть таких бочек сотни.
Просто это трудно было визуализировать, да, когда
а сейчас
это оно видишь,
проникло, и мы увидели это.
Да, когда мы это увидели,
как мы любим мясо кушать, да, но нам страшно смотреть, когда убивают животных, которые идут на мясо, шкуры, тогда здесь та же история. Я не думаю, что от этого что-то изменится, и кто-то, посмотрев на вот эту находку, у нас количество абортов уменьшится, хотя все ахают и охают. В то же время, я думаю, уверен, те, кто и делали эти аборты, и врачи, и женщины. Это печальная тенденция, которая во всем мире, а Россия занимает ведущее место по количеству абортов. И, кстати говоря, в советское время абортов было очень много, когда они были, по-моему, одна из первых стран, которая легализовала аборты в свое время, это Советский Союз. Поэтому, конечно, как мы как христиане, опять-таки консервативные христиане, мы смотрим на это и понимаем, что это, ну, я считаю, что это убийство, это ужасно, и просто думать надо раньше, даже если ты не хочешь рожать, это только следствие аборт. Следствие какой жизни? Разнузданной духовной и нравственной жизни.
Ну, если мы уж судим из библейских позиций, когда я прочитал вот эту новость, мне сразу вспомнились находки археологов в долине Геном, да, где находили захоронения вот этих вот только что родившихся младенцев, сожженных вот в качестве жертвоприношения. Огромные залежи, вот эти могилы находили. Это типичное язычество, типичное идолопоклонство, когда ты в угоду своего материального благополучия, там, не знаю, для того, чтобы закончить институт или вот какую-то хорошую работу сохранить, да, ты прерываешь беременность. И опять же, что тут надо сказать? У нас это распространенная проблема, насколько вот это адекватно отвечает у нас на эту церковь. Я знаю, есть, например, служения, которые очень хорошо зарекомендовали себя, которые работают с девушками, желающими сделать аборт. Они как бы превентивные меры, они объясняют, каковы последствия, они материально помогают, они психологически помогают. Есть, и они помогают, да, женщине преодолеть вот этот барьер и родить ребенка. А когда уже ребенок рождается, тогда очень часто женщина, которая хотела прервать беременность, она уже передумывает. И вот это вот эффективное очень служение, оно эффективно, вот мы
я даже заговорим. Однажды брал даже интервью, есть православный такой священник, сейчас не вспомню, который есть фонд такой «Жизнь», есть сайт, и он как раз рассказывал о том, что есть даже телефон доверия, когда мама может позвонить ей психологически помогут и материально, потому что, как правило, причина, почему, какая причина? Ну, парень бросает и говорит, все, не нужно, давай делай аборт.
А дальше ты сама, да.
Да, и родители часто отворачиваются, я об этом тоже пишу, о том, что родители говорят, да ладно, зачем мне, непонятно от кого ребенок, мать-одиночка, делай аборт. К сожалению, это проблема в том числе и воспитания, в том числе и семейные ценности сейчас рушатся, поэтому это, конечно, большая проблема. Я вообще в этой статье был довольно резок, и, кстати, статья звучала в эфире, Андрей читал ее, в конце такая была некая метафора, что вот как-то мне бы якобы хотелось бы, что вот эта мать, которая не родила ребенка, вот с этой душой ребенка встретится на небе и объяснит ему, почему она не хотела дать ему жизнь. И, конечно, это дело не ради какого-то злорадства. Я говорю, что, возможно, это и есть ад. Вот в аду мы встретим всех людей, которых мы обидели, ну, может, возможно, в каком-то прямом смысле, да. Но вот это будет постоянно такая вот
муки. Я думаю, мы встретим раньше.
Ну, надеюсь, что мы не встретим.
Да, кто верит. Ну, мы так или иначе, каждый из нас предстанет пред Богом, и будет дана возможность осмыслить все свои «да» и все свои «нет», все свои поступки.
Это, конечно, никакое не злорадство, друзья. Конечно, хотелось бы, чтобы просто мы все, благодаря вот этим, то, что пишем, читаем, чтобы мы просто задумывались, просто как-то трезвились или как бодрствовали.
Безусловно.
Я думаю, что об этом тоже можно много говорить, но, к сожалению, печальная новость, печальная, мы живем в печальное время, и на Западе свои проблемы, в России свои, во всем мире свои, то есть безнравственность, к сожалению, Бог не нужен, и вот это для меня как символ, памятник, эти эмбрионы, вот человеческое безумие, вот этого бесчеловечности, какой-то мерзости такой вот совершенно, причем говорят, что там в научных целях могли эти эмбрионы использоваться, и говорят, что я страшно служен версии, что вообще используются эмбрионы такие, ну это ж, ну что, убили младенца, что с ним делать? Используются в целях какой-то препараты, лекарства делают, какие-то крема,
да,
и так далее.
Да.
К сожалению, вот такое циничное, жестокое время мы живем.
Ну, будем надеяться, что эта новость, она, может быть, кого-то заставит образумиться, кто
может, в этом
увидит
и
фотографии эти,
да,
и, может быть, передумает, а может быть, кто-то, кто уже сделал аборт, раскается, это...
Еще хотел упомянуть одну публикацию. Есть у нас на нашем портале автор, мы о нем уже вспоминаем не первый раз. Это Владимир Ильич Убей-Волк. Автор из Кишинева, из Молдавии, пастор, доктор богословия, PhD, кстати говоря. Очень умный человек и очень интересные статьи пишет. Я прямо вот часто вижу, вот, кстати, мы с тобой часто совпадаем во взглядах, когда общаемся в соцсетях. И вот тоже часто вижу мысли у него, вот свои мысли. Он говорит, вы можете также найти на сайте эту статью, она называется «Бесплодие, корона и великий стимул». Он, видите, там такая схема, задается вопросом, почему люди гаснут духовно, почему нет вот этого роста постоянного, то есть к какому-то мы доходим уровню, либо происходит какая-то постоянная стабильность, либо мы начинаем скатываться куда-то вниз и пропадает эта первая любовь. Мы по дороге на радио шли, говорили об этом. И в чем проблема? А есть люди, которые даже на первой стадии уже вот так вот стоят на месте, ну, лавки церковные просиживают. И вот возникает вопрос, почему? То есть возникает, когда человек приходит к Богу, стимулы от покаяния к крещению, человек готовится, потом какой-то стимул, особенно для молодого человека, служить Богу, и как бы говорят, ну, это нужно, великое поручение, как бы да, но приходит какой-то момент, когда человек задумывается, а зачем я это делаю? И поэтому нам часто в церкви говорили, когда бы еще молодой, поменьше, ну я как бы сейчас не старый, что вот мы получаем на небесах венцы какие-то. И якобы для нас это какой-то стимул, да, непонятно, что за венцы, и неужели у нас будет какая-то небе иерархия, вот у меня там столько-то венцов, столько-то медалей, как у Брежнева, да, на мундире, да, которые потом не оденешь и не поднимешь, и что, мы будем как-то хвалиться этим и завидовать друг другу, ну, мне кажется, как-то это странно и глупо. И он говорит о том, что вот какой стимул может быть для нас? И вот в конце я даже процитирую, он пишет, я понимаю, что прерогатива раздачи венцов и их смысл скрыт от меня и принадлежит целиком и полностью Богу. Но чтобы двигаться к этим самым венцам, Бог мне дал повеление воспитывать учеников, участвовать в изменении жизни людей, чтобы от моего наличия в их жизнь стала хоть чуточку легче, осмысленнее, определеннее. Для меня это самый лучший стимул видеть изменения. И когда их нет, действительно хочется все бросить. Жизнь моя слишком коротка, чтобы я тратил ее на рутину, бессмысленные споры, бесконечное выяснение отношений, что, кстати говоря, происходит, и как раз в соцсетях часто у нас постоянно какие-то выяснения, кто во что верит, и постоянно какие-то дискуссии, споры. И вот мы тоже с тобой перед эфиром говорили о том, что вот для меня на самом деле тоже главный стимул, почему мне хочется что-то делать в церкви, ты говорил о том, что важно в себя смотреть. Это, конечно, номер один для нас цель, все-таки заботиться о своем духовном здоровье, но в то же время нас должна толкать на служение все-таки любовь к Богу и к людям. Вот это любовь к человекам, это вот братская любовь, это не какая-то вот абстрактная там какие-то венцы и не что-то конкретное, потому что мы верим в спасение, вроде это как бы мы понимаем, что мы должны это получить по вере. Но для меня просто стимулом это любовь, вот хочется просто вот отдавать все то, что дает тебе Бог, тебе дары, таланты, и как-то это проявлять.
Безусловно, но я думаю, что еще часть проблемы в том, что пропадают стимулы, в том, что когда человек приходит в церковь, мы его готовим к крещению, если вообще мы его готовим к крещению, вот, например, я не могу вспомнить, чтобы вот в 90-х годах как-то очень большой был промежуток между моим пришествием в церковь и моим крещением. Раньше, если мы вспомним практику ранней церкви, такой период длился 3 года. То есть человек приходил, его воспринимали как ученика, и только через 3 года он крестился, а за эти 3 года человек успевал получить учение о том, что ему предстоит, потому что, собственно, христианская жизнь – это ношение креста. И для такого человека не было удивительно, что после периода какой-то экзальтации, каких-то прекрасных целей, наступит период пустыни, наступит период засухи в его жизни, когда будет казаться, где Бог, почему он меня не слышит, а что я должен делать, а не обман ли все это. И далее, тут, зная это, надо понимать, что может быть вот эти периоды, когда пропадает какой-то стимул, вот эти периоды трудные, они одни из самых, наверное, плодоносных в жизни христианина, потому что идет работа вот на уровне подземных вод, потому что вот под вот этой вот иссушенной землей как раз вот пробиваются какие-то новые источники. Ты углубляешься в себя, ты учишься любить Бога не за то, что Он тебе готов дать какие-то венцы.
Ты
не полагаешь перед собой цели там облаговествовать весь мир, как Билли Грэм. Но ты по-другому начинаешь воспринимать свои отношения с Богом. И я думаю, что вот здесь-то могут открыться как раз и новые перспективы, новые горизонты. Вот то, о чем ты говорил, когда человек наконец понимает, что его христианство – это две заповеди.
Но в этом
любить
смысле,
Бога и самого и ближнего, как самого себя.
Идея ученичества – это не только быть учителем, но и быть учеником.
Безусловно.
Мы друг другу и учителя, и ученики.
Безусловно.
Поэтому вот наша церковь для чего существует? Говорят, а можно без церкви. А церковь как раз для того и существует, чтобы мы вот были вот этим постоянной школой, где мы ученики, я твой ученик, в чем-то учитель. Потому что ты сам преподаватель, ты знаешь, что ты часто, когда преподаешь, берешь больше даже от преподавания для себя, чем
конечно,
даешь ученикам,
конечно,
и ты обогащаешься этим. Поэтому
конечно,
хотелось бы, чтобы мы как раз об этом думали, размышляли. Это очень важная тема нашего духовного роста, и не хотелось, чтобы мы стояли на месте, топтались на месте. Вот эта стабильность такая, сегодня такое популярное слово, и оно подрывает часто основы государства и часто и, собственно, нашего христианства. Поэтому нужно двигаться вперед, и мы будем двигаться вперед. Сначала послушаем мы сейчас композицию, и дальше вернемся в студию, будем говорить об образовании, о богословии в России, и не только, возможно, наверное. Все, друзья, вернемся через несколько минут, ожидайте.
never gonna sell my soul. I've already made up my mind. No matter what, I can't be but a soul.
When my faith is getting weak and I feel like giving in, you breathe into me.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы в прямом эфире продолжаем. У микрофона Андрей Рябенко. Напротив меня наш гость Сергей Корякин, декан Московской семинарии, заочное отделение Московской семинарии евангельских христиан. На метро Бабушкинская она находится. Преподаватель богословия. Вообще-то семинария как-то у вас есть аббревиатура? Как там?
Мы МСЕХ? Называем МСЕХ, да.
МСЕХ, да? Угу. А преподаватель богословия, а ты какие предметы преподаешь? Можешь в двух словах сказать?
Ну, я лучше перечислю.
Ну да, можешь перечислить.
Ученичество, как практическое богословие. Да. Угу. Есть такой предмет у нас — богословие святости. Систематическое богословие — у нас аж двухсеместровый предмет. Сравнительное богословие, апологетика. Ну и в магистратуре вот пришлось преподавать учение о спасении. То есть, если умным языком говорить, то это сотериология. Сотериология. И экклесиология, или по-нашему учение о церкви.
Угу. Чудесно. А давай в двух словах расскажи немножко о семинарии, чем она вот отличается, возможно, чем-то от других семинарий. Вот что у вас?
Прежде всего, мы межконфессиональная семинария, то есть нет никакой большой конфессии, которая за нами стоит. У нас среди преподавателей можно встретить и баптистов, и евангельских христиан, и пятидесятников, и даже харизматов, и православные у нас есть преподаватели. Да.
Светские ученые у вас есть в штате?
Нет, у нас требования к преподавателям исключительно членство в церкви и служение в церкви.
То есть это может быть и православное, да?
Да, безусловно. Угу. У нас есть, были православные преподаватели, которые преподавали языки. Сейчас этой весной, осенью у нас будет преподавать Григорий Борисович Кутнер, курс философии. Mm-hmm. То есть это у нас регулярно случается, мы в очень хороших отношениях с православными братьями. Так что вот это, наверное, то, что отличает наш семинарий, то, что у нас вот такой межконфессиональный дух, и очень часто получается, что ребята приходят тоже из разных конфессий, из разных деноминаций, и в итоге как-то вот на первом году обучения там горячие споры, какие-то несогласия, вот, а ко второму году все потихонечку начинают понимать друг друга, и, как сказал в свое время президент, бывший президент семинарии, Алексей Михайлович Бычков, он говорит: мы принимаем всех и выпускаем евангельских христиан. То есть у нас по-хорошему царит эта атмосфера взаимопонимания, мы, по крайней мере, стараемся за ней следить, чтобы не было никаких перетягиваний, не было никаких там, как это называется, превозношение одного учения над другим. Для нас самое главное – Христос, и вот на этом мы стараемся сконцентрировать учеников.
Я смотрю, сейчас многие семинарии, они уже прекратили дневную форму обучения.
У нас она есть. У нас она есть.
Надо же, у вас красную книгу можно прям записывать.
Мы всегда считали, что очное обучение – это сердце семинарии. Несмотря на то, что у нас заочная форма процветает, и на заочной форме гораздо больше студентов, чем на очной. Но вот, скажем, в этом году мы ожидаем очень хороший набор. Мы заключили такой договор о сотрудничестве с Евангельской лютеранской церковью Аугсбургского вероисповедания, они очень заинтересованы нам посылать студентов, потому что у них нету семинариев, которые бы они могли обучать. Ну, конечно же, когда такие договоры